Английский король показывает себя склоннее прежнего. Но так как прошел слух, что с прусской стороны сделаны Марии Терезии выгодные предложения, то английский король прежде всего желает их сообщения. При этом советуют полюбовно помириться, но без малейшего нарушения прагматической санкции. Иначе какая-нибудь держава откажется от гарантии этой санкции под предлогом, что сама наследница Карла VI нарушила ее и таким образом освободила других от гарантии. У прусского короля в Силезии до 50 тысяч войска, да еще ожидается 20 тысяч, и потому страна может быть спасена только диверсию с русской стороны, чего усиленно домогаются в Вене, ибо мирное посредничество России не помогает. Фридрих II, прочтя грамоту русского министра, только поморщился, но от своих поисков не унялся. Франция молчит в Вене и интригует в Германии. Располагает курфюрстами баварским, кёльнским и пфальцским. Обещает баварскому провозгласить его швабским королем и добыть ему часть австрийского наследства. Курфюрсты майнцкий и трирский по слабости ничего не могут сделать, и таким образом Франция грозит всемирную бурбонскую монархию. В Петербурге хотели воспользоваться затруднительным положением Марии Терезии и заставить признать императорский титул русских государей. Но австрийские министры и тут не сдались. Государственный секретарь барон Бартенштейн сказал Ланчинскому, что надобно подождать. «Знаете, — сказал он, — сколько явных врагов и тайных недоброжелателей у нас в империи, особенно при предстоящем императорском избрании. Самые маловажные обстоятельства толкуют злостно, а за такой поступок стали бы сильно кричать и подняли гонение». Петербургский двор требовал также, чтобы в переписке между обоими дворами употреблялся не латинский, а немецкий язык, понятный правительнице и мужу ее. На это министры отвечали, что Венгрия есть первенствующее королевство в державе Марии Терезии, а короли венгерские истори употребляли латинский язык. Ланчинский возражал, что латинский язык принадлежит римским цесарям, а Мария Терезия есть немецкая государыня, и Венгрия принадлежит ей как эрцгерцогине австрийской. Но министры упорно стояли при своем, указывая, что французский посол не принял первой известительной грамоты о восшествии Марии Терезии на престол, потому что грамота была не на латинском языке. Министры жаловались. «У нас сильные враги и могущественные друзья. Только первые на нас нападают действительно, а дружеская помощь еще далеко», тогда как без нее после двух несчастных, разорительных войн здешнему дому не устоять. Один на другого ссылается. Английский король указывает на союз, который надеется заключить с петербургским двором. Итак, единственная надежда остается на Россию, которая должна сделать почин и ободрить приятелей наших. На эти донесения в Петербурге отвечали. Целый свет не может довольно надивиться слабому оборонительному состоянию Венского двора. Надобно было ожидать, что в таком крайнем случае употребятся и крайние меры. Всю тягость войны навалить на союзников невозможно. Королева Венгро-Богемская – главнейшая интересованная партия. От нее и главнейшие действия ожидаются, которым союзники должны помогать. Такие большую частью ответы получаем от всех дворов, где мы по верному нашему доброжелательству в пользу Ее Величества стараемся. Вы можете внушать, что ничто другие державы не может так склонить к поданию скорейшей помощи, как прямые сильные действия с королевиной стороны. На жалобы австрийских вельмож, что Россия оставляет их без помощи, можете отвечать, что если кому жаловаться, то нам. Но, избегая неприятных объяснений, мы все предаем забвению. У Франции и сомнительных ее поступках мы уже давно с Венским двором в конфиденции изъяснились. Но жаль, что все наши изъяснения были мало уважены, и следствия этого теперь ясны. Швеция одной Францию против нас двигается. Старанием Франции заключен против нас оборонительный союз между Швецией и Турцией. Король прусский в надежде на Францию так смело и отважно поступает, ибо Франция одною миною и декларацию могла его удержать. Курфюрста Баварского Франция содержит и явно прочит его в императоры, без сомнения желая доставить ему притом и значительную часть австрийского наследства, ибо без этого императорское достоинство было бы ему тяжело. Курфюрстов Кёльнского и Пфальцского Франция утверждает в их противных положениях. Англия и Голландия должны смотреть на Францию, боясь от нее нападения, если станут помогать Австрии. Сколько Франция помогла в бывших с Портою несогласиях и в нынешнем последнем случае, в том в Вене известно, и в том состоят все плоды, которые мы все до сего времени от Франции имеем. И можно видеть, что она теперь ищет во всем свете зажечь военный огонь, а потом уже будет приводить в исполнение свои дальновидные намерения с наибольшую силою и с наименьшую тягостью и опасностью. Хотя жаль, что мы, отдавая сами себя и свои интересы в руки Франции, привели эту державу в такое опасное для нас состояние. Однако дело уже сделано, и ничего другого не остается, кроме принятия сильных мер. Между тем, в апреле ожидали в Вену патриарха Пекского и администратора митрополии всего сербского и славянского народа. Патриарх должен был приехать на поклон к новой королеве Марии Терезии, и Ланчинский имел указ из Петербурга, что патриарх в своей капелле отслужил благодарственный молебен о здравии императора Иоанна, его родителей и цесаревны Елисаветы Петровны по приложенной печатной форме. Ланчинский доносил, что указ исполнен с большим торжеством. Он, посланник, ездил на патриаршую квартиру шестернёю. Сначала была литургия с достодолжным поминовением по форме. Потом сам патриарх, надев богатое облачение и драгоценную митру, дар государей русских, служил молебен с четырьмя архиереями – петерварденским, круатским и двумя выехавшими из турецкой Сербии. После молебна председатель патриаршей консистории говорил проповедь, приличную настоящему торжеству. За такой гонор Ланчинский угостил патриарха рыбным столом и после обеда проповеднику подарил на весь клир 50 червоных. И все обошлось к прославлению имени императорского величества. Когда в том же апреле Ланчинский донес своему двору, что в Вене обрадованы готовностью Англии и Голландии помогать венгерской королеве, то получил ответ. «С сожалением мы видим, что до сего времени все дворы, гарантировавшие прагматическую санкцию, ограничиваются одними представлениями прусскому королю, а к самому делу или хотя к надежному уговору и плану важных действий в случае недействительности представлений еще никто не приступает. Все желают, чтобы мы наперед начали действительное нападение на Пруссию. Ясно, в том намерении, чтобы нас только затянуть, а сами наперед будут смотреть, как наши дела пойдут, и тогда уж станут свои меры принимать. Но таким поведением они будут только дела тянуть, на нас свалили всю тягость, тогда как мы одни достаточную силу для поправления дела употребить не в состоянии. Ожидаем ежедневно шведского нападения. Следовательно, наше вмешательство в войну повело бы только к тому, что противная сторона с большую силою наступила бы на австрийские земли. И так как тамошний двор не в состоянии обороняться, то отворились бы ворота и другим к нападению на владения Марии Терезии и низложению австрийского дома, несмотря на наши действия. И потом, соединяя свои силы с шведскими, враждебные державы станут действовать и против нас. Мы сами от души сожалеем, что шведские движения, происходящие по французским внушениям и за французские деньги, побуждают нас к сильному вооружению и препятствуют употребить все наши войска в пользу общего дела. Вы можете о всем этом сообщить в конфиденции при удобном случае, в надежном месте. На эти конфиденции австрийские министры отвечали печальными минами, пожатием плеч и замечанием, что в Швеции еще не решена война с Россией. Тогда велено было Ланчинскому изложить подробнее поведение России со смерти императора Карла VI. Тотчас по смерти цесарской, предусмотрев все печальные следствия, какие должно иметь во всей Европе это горестное событие, мы обратились ко всем державам, заинтересованным в вольности и равновесии Европы, с увещанием принять заблаговременно нужные и серьезные меры для поддержания прагматической санкции, представляя свою готовность к общему соглашению. А как скоро узнали о намерении прусского короля вступить в Силезию, то, не дожидаясь никакого требования от Венского двора, тотчас написали об этом прусскому королю в наисильнейших выражениях, и, недовольствуясь этим, всем прочим державам живыми красками представили важность прусского предприятия, склоняя их к наискорейшему соглашению для общего с нами действия. Мы же сверх того тотчас сделали распоряжение, чтобы из разбросанного по всему государству войска собран был значительный корпус. Все это было сделано нами, пока еще не открыты были шведские движения, пока еще мы, подобно другим, не могли думать, что Франция намерена привести Швецию в состояние действительно начать с нами войну. Каким образом во всех этих делах со стороны других поступлено? О медленности, о заботливости каждой державы только о своих частных выгодах здесь распространяться не для чего. Но верно одно, что от этого Франция получила свободное время и способы привести свои дальновидные и нами давно предусмотренные намерения к такой зрелости, что ныне явно со всех сторон может снять маску. Мы первые почувствовали ее злобу за наше постоянное союзническое усердие к австрийскому дому. Мы ежедневно должны ожидать неприятельского нападения со стороны Швеции, которая, кроме флота и галер, уже придвинула к нашим границам 30 тысяч войска. От этого нападения ничто на свете отвратить ее не может, кроме готовности с нашей стороны встретить ее с превосходными силами. Война должна быть самая серьезная, потому что шведский флот будет усилен французскими кораблями, а сухопутная армия будет удвоена вследствие решения шведского крестьянского сословия. Напрасно в некоторых местах себе льстят, что эта шведская война еще не так близка. Мы здесь, находясь меньше, чем в 150 верстах от шведской границы, лучше о том рассуждать можем. Так как Франция показывала явно свое недоброжелательство и королеве венгерской, то Ланчинский должен был представлять министрам Марии Терезии о необходимости скорейшего примирения с Пруссией, хотя бы и с пожертвованием чего-нибудь, потому что при продолжении войны о крепчайшем короля прусского соединения с Швецией сомневаться не надлежит. Сильно стал домогаться Ланчинский примирения Марии Терезии с Фридрихом II, когда получил из Парижа от Кантемира известие, что 40-тысячное французское войско готово к переходу через Рейн для соединения с курфюрстом Баварским и для нападения вместе с ним на Богемию. Он представлял австрийским министрам о неотлагаемой нужде привлечь в общий союз короля прусского, который так силен, что великий вес придаст поддерживаемой им стороне. Представлял, что надобно спешить этим делом, что быть в состоянии сопротивляться Франции, Испании и Баварии, которые хотят разгромить австрийский дом. Министры признавали необходимость примирения с Пруссией, но спрашивали, как этого достигнуть, когда Фридрих II так возвысил свои требования, что без отдачи вечное владение всей Нижней Силезии с Бреславлем не мирится. Жаловались на Англию. В Ганновере заключена была конвенция об обновлении прежних договоров. Но что ганноверские министры с трудом построили, то английские вдруг разорили. Король обещал прислать на помощь королеве 6000 гессен-кассельцев и столько же датчан и не исполнил обещания. А если бы исполнил, то теперь прусского войска уже давно не было бы в Силезии. Теперь Англия требует, что для общего блага надобно что-нибудь уступить Фридриху II из Силезии. Польский король не отказывался начать военные действия с определенного в английской конвенции времени. Но Англия его удержала. Следовательно, то государство, которое должно было подать пример другим союзникам и поручителям, остановило добрые намерения всех. А Франция поднимает войну против королевы под предлогом, что королева вступила в тайные обязательства с Англией. Королева не может исполнить требования Англии, то есть уступить Фридриху II что-нибудь из Силезии, ибо это было бы противно интересам короля польского как курфюрста. Саксония стоит коммерцию и мануфактурами, а король прусский, как скоро получит часть Силезии, тотчас причинит немалый вред саксонской торговле и промышленности. «Здешнее смущение велико», — писал Ланчинский. «С горя говорят, что если поручители за прагматическую санкцию оставят королеву без помощи, то принуждена будет разделываться с тою стороною, где будет меньше потери, потому что утопающий и за бритву хватается. Потом всякий свою очередь иметь будет, особенно Ганновер, а нам против Пруссии, Франции, Испании и Баварии одним стоять нельзя и ждать, чтоб баварец, вступив в Богемию, короновался там. Министры говорят, что если французская война против королевы была так же неверна, как и нападение шведов на Россию, то здешний двор в утеснении своем от прусского короля имел бы отраду. Двор и министры иностранные находились все это время в Пресбурге. Когда в сентябре Ланчинский известил Марии Терезию, что Швеция объявила войну России, то королева отвечала: «Верю и надеюсь, что Бог постыдит неприятеля, несправедливо нападающего». Потом, пожав плечами, продолжала: «Я сама нахожусь в таком же положении и без средств к сопротивлению. На меня нападают со всех сторон, и неприятель уже проник в сердце моих владений и грозит крайнюю погибелью, а помощи ниоткуда не ожидаю. Однако у России собрано более 100 000 войска. Могла бы и мне сколько-нибудь на помощь уделить. Шведы все русские силы на сухом пути занять не в состоянии, а действовать морем уже время прошло. Королю прусскому Нижняя Силезия уже предложена, но недоволен, требует верхней, и притом хочет оставаться нейтральным. Баварцы уже взяли Линц, Вене грозит осада. Я остаюсь здесь, надеясь на верность моих венгерцев. Буду принимать крайние меры, предавшись на волю Божью. Донесите, что я больше всего надеялась и еще надеюсь на близкое родство и союз вашего государя». Мы видели, что в конце 1740 года в Петербурге хотели подождать и заключением союзного договора с Пруссией и вспоможением Австрии. Прусский министр Подевильс писал своему королю: «Россия, без сомнения, заступится за Австрию, сделает диверсию в Пруссию. 40 эскадронов. Будут ли в состоянии прикрыть страну? Не надобно ли прибавить к ним пехоты?» «Пиано», — отвечал король. Он уже распорядился, чтобы никакой диверсии не было. Фридрих прислал в Петербург хлопотать о союзе родственника Минихова Винтерфельда. Подарил жене Миниха перстень в 6 000 рублей, сыну 15 000 талеров и имение в Бранденбурге. Прусская королева прислала Юлии Мэнгден портрет свой, осыпанный бриллиантами. Но понятно, что враги Миниха, которые под ним подкапывались, обвиняли его в приверженности к Фридриху II, вредной для России и для Европы. Это обвинение было очень важно в глазах принца Антона и его жены, которые были за Австрию. Между правительницей и первым министром были сильные столкновения из-за Пруссии и Австрии. «Вы всегда за прусского короля», — сказала сердцем Анна Леопольдовна Миниху. «Я уверена, что как только мы двинем войска, то прусский король отзовет свои из Силезии».